Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном 0 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Власти северной столицы отодвинули до 27 декабря срок введения QR-кодов для посещения общепита и торговых центров. С ограничениями на новогодние каникулы город определится позднее в соответствии с эпидпоказателями. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев совершает рабочую поездку в Ленинградскую область. В Шлиссельбурге он участвовал в церемонии закладки двух судов для росрыболовства, а в поселке Молодцово открыл новую площадку птицефабрики «Северная». Зеленая волна для троллейбусов. На Суворовском проспекте начали тестировать систему приоритетного проезда общественного транспорта. В преддверии Международного дня инвалидов на Дунайском проспекте открылось кафе-кондитерское, где обучаются и работают люди с ограниченными возможностями здоровья. Бизнесмен Александр Ебралидзе арестован в Петербурге по подозрению в хищении 3 миллиардов рублей из кассы банка перед отзывом лицензии. Сам мужчина вину не признает. Сегодня на новой сцене Александринского театра стартуют показы фестиваля «Зеленого театра. Экотопия. Экология. Действия». Фестиваль продлится 3 дня. Сегодня в эфире программы «Новости дня» беседа с Еленой Корольковой, начальником отдела налогообложения имущества Управления ФНС по Петербургу. Приближается 1 декабря, срок уплаты ряда имущественных налогов. О том, какие налоги надо оплатить, как это можно сделать, какие действуют льготы на имущественные налоги и чем грозит налоговая задолженность, сегодняшний разговор с гостьей. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
«Новости дня». Последнее известие.
За последние сутки в Петербурге зафиксировано 1704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Летальную статистику в городе пополнили еще 64 смерти. Повторное заболевание среди переболевших встречается в 0,74% случаев. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Планируется, что срок действия сертификатов о статусе переболевшего коронавирусом будет автоматически продлен до 1 года с момента выздоровления, подчеркнул Мурашко. Между тем, власти Петербурга отодвинули срок введения QR-кодов для посещения точек общепита и объектов розничной торговли. Губернатор Александр Беглов внес изменения в главный антикоронавирусный документ города. С подробностями Мария Гордеева.
Доступ в кафе, рестораны и бары, а также в магазины розничной торговли по QR-кодам начнется только с 27 декабря. С последней недели года посещать эти объекты смогут лишь те, кто полностью завершил вакцинацию и уже получил заветный код, или те, кто перенес заболевание, а также люди с официальным медицинским отводом. Однако тем, кому по медпоказаниям нельзя делать прививку, придется предъявить и свежий отрицательный ПЦР-тест. Ранее сообщалось, что все эти ограничения должны вступить в силу с первого дня зимы. Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, с чем связано изменение сроков введения QR-кодов. Сейчас эпидобстановка улучшилась, люди активно приходят на пункты вакцинации. Однако в случае ухудшения ситуации могут быть приняты и другие меры. Также с 27 декабря гости смогут заселяться в отели только по антикоронавирусным документам или с отрицательным ПЦР-тестом, который в период проживания придется обновлять каждые 72 часа. Все постояльцы смогут питаться в ресторанах при гостиницах. Остальные ограничения продлеваются по 31 января. Между тем, темпы вакцинации в Петербурге наращиваются, рассказала пресс-секретарь профильного вице-губернатора Олега Иргашева Татьяна Суслова.
Ежесуточно выполняется около 30-35 тысяч инъекций противоковидной вакцины. В городе развернута прививочная сеть, которая позволяет иммунизировать до 40 тысяч человек в сутки. В настоящее время курс вакцинации от COVID-19 завершили более 2 миллионов 167 тысяч человек, что составляет 67% от норматива Минздрава. В городе открыты 180 прививочных пунктов.
Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что с режимом ограничений на новогодние каникулы город определится позднее и будет ориентироваться на эпидпоказатели. Исполнительным органам государственной власти дано особое поручение подготовить предложение по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений. В том числе речь идет о деятельности развлекательных и досуговых объектов, точек общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.
Сегодня министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев совершает рабочую поездку в Ленинградскую область. В Шлиссельбурге он участвовал в церемонии закладки двух научно-исследовательских судов для Росрыболовства. А в поселке Молодцово министр открыл новую производственную площадку птицефабрики «Северная». С подробностями Вячеслав Чуманов.
В Шлиссельбурге на Невском судостроительно-судоремонтном заводе министр сельского хозяйства и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заложили два однотипных научно-исследовательских судна для Росрыболовства. Суда соответствуют всем международным стандартам по воздействию на окружающую среду, а малая шумность повысит достоверность оценки запасов водных биологических ресурсов. Судно может использоваться круглогодично в любых климатических условиях, от тропических до арктических. Оба заказа будут сданы в ноябре 2022 года. Один из них отправят исследовать север, а второй – дальневосточный бассейн. Строительство судов неограниченного района плавания проходит в рамках реализации стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России на период до 2030 года. Предприятие рассчитывает и на другие заказы от Росрыболовства, отметил генеральный директор Невского судостроительно-судоремонтного завода Евгений Кузнецов.
Это будут очень интересные суда, поскольку их функционал, он очень обширный. И могу однозначно сказать, что с 2005 года такие судов на сегодняшний день в Российской Федерации не строилось. Поэтому будет положено начало новой эпохи строительства судов.
В ходе рабочей поездки министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев посетил и птицефабрику «Северная». Здесь открыли 16 новых птичников. Проект был подписан в прошлом году на международной агропромышленной выставке «Агрорусь». В птичниках можно выращивать около 9 миллионов голов в год. Годовая производственная мощность – почти 20 тысяч тонн цыплят-бройлеров в живом весе. Благодаря реализации инвестпроекта создано 100 новых рабочих мест, особо подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Сегодня продукция Ленинградской области очень востребована и в сетях Санкт-Петербурга, и Москвы, потому что действительно продукция качественная. Мы стараемся уходить под европейские стандарты, под европейский зеленый флаг. И вы знаете, что уже очень многие наши предприятия заявили о том, что они используют экологически чистые современные технологии для производства продуктов питания. Ну и, наверное, главное наше достижение – в этом году мы очень серьезно растем по экспорту. Наша продукция продается сегодня и в Европу, и не только в Европу, и в Азию. Если говорить, например, о том же мясо птицы, то мы сегодня продаем, кстати, и в Финляндию, и в Таиланд, и в Арабские Эмираты. То есть такой рынок достаточно большой.
Ленобласть занимает 5-е место в стране по производству мяса птицы в сельхозорганизациях. В прошлом году регион поставил на рынок почти 310 тысяч тонн, что составляет 5% от общего объема мяса птицы в России.
Зеленая волна для троллейбусов. На Суворовском проспекте начали тестировать систему приоритетного проезда общественного транспорта. Для этого там модернизировали 6 светофоров и установили 3 новых. А подвижной состав оснастили специальным оборудованием. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
Следующая остановка – 5-я Советская улица.
Троллейбус номер 5 следует по Суворовскому проспекту. Эта магистраль – одна из самых загруженных в часы пик. Вместе с автомобилями в пробках здесь регулярно замирает и общественный транспорт. Теперь ему помогут быстрее проезжать перекрестки умные светофоры с камерами и специальными датчиками. Их установили на участке между 2-й и 9-й советскими улицами. Новая интеллектуальная система автоматически определяет приближающийся троллейбус и зажигает ему зеленый сигнал, рассказывает замдиректора дирекции по организации дорожного движения Павел Балденков.
На каждом светофорном объекте установлены передающие стационарные модули, которые обеспечивают прием данных от общественного транспорта контроллеров. Дорожный контроллер считывает информацию с борта, получая данные, принимает решение либо удлинить фазу, либо ее сократить.
На подвижном составе, на крыше и в кабине водителя тоже установлено специальное оборудование. Именно благодаря ему умные светофоры видят подъезжающий транспорт и могут регулировать фазу своей работы. Пока такими блоками передачи данных оснастили только 2 троллейбуса 5-го маршрута. Они участвуют в тестировании новой системы приоритетного проезда. В Комтрансе уже посчитали, появление на дорогах таких зеленых коридоров позволит увеличить среднюю скорость общественного транспорта минимум на 10%, говорит зампредседателя Дмитрий Иванчков.
Там, где есть выделенные полосы и требуется создание приоритета для общественного транспорта, мы будем переходить к этой системе. Мы должны посмотреть, насколько эффективнее она повлияет на скорость перемещения, насколько безопасно это будет для всех участников дорожного движения. Мы начнем в центре, потому что центр более загружен. А в дальнейшем, если эта технология подтвердит свою качественную работу, то, конечно, мы будем развивать это направление.
Уже в следующем году умные светофоры появятся на участке Суворовского проспекта от Заячьего переулка до Тульской улицы и далее до Большеохтинского моста.
Новости дня. Хроника событий.
В преддверии Международного дня инвалидов в Петербурге на Дунайском проспекте открылось кафе-кондитерское, где обучаются и работают люди с ограниченными возможностями здоровья. Новое заведение открылось при поддержке городского комитета по труду и занятости. В кафе побывал Артем Сащенко.
Открытие инклюзивного кафе, где могут проходить стажировку и работать люди с ограниченными возможностями, часть реализуемой комитетом по труду и занятости городской программы. Сейчас в городе сложилась ситуация, когда инвалиды не всегда востребованы на предприятиях, и открытие таких заведений, как это кафе, поможет решить проблему их трудоустройства, говорит первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Николай Рогачев.
Это наш первый опыт, когда в одном пространстве создаются и места для приема пищи, и здесь же гости могут непосредственно наблюдать процесс ее приготовления. Создание этого кафе – это часть политики по созданию условий для того, чтобы петербуржцы с ограниченными возможностями здоровья были востребованы на рынке труда. Сейчас сложилась ситуация, характеризующая его как рынок соискателя, и сейчас мы живем в момент, такое определенное окно возможностей. Программа субсидирования создания рабочих мест для инвалидов, которая в Петербурге реализуется уже более полутора десятков лет, в постпандемийную эпоху она будет особенно эффективна.
Из бюджета на реализацию программы выделено 60 миллионов рублей. Для открытия кафе на Дунайском проспекте потребовалось почти 3 миллиона. Здесь 24 рабочих места, рассказала директор кафе Лариса Талипова.
Здесь у нас 4 рабочих места, которые созданы для работы инвалидов, потому что если мы задаем программу на кассе, то у нас на телевизоре выходит весь процесс приготовления. Человеку, который зрительно это видит и тут же готовит, ребята, мы их, конечно, не отдадим в другие организации, но если они пойдут в другие организации, они нас не подведут.
Наставник-кондитер, инвалид третьей группы Наталья Пономарева рассказала о рабочем коллективе и своих подопечных.
Поваром работаю давно, пекарем. Уже, наверное, больше 20 лет. Профессия нравится. Ребята очень хорошие, слушаются. И очень многие все получается.
В кафе на Дунайском проспекте инвалиды-выпускники учебно-курсового комбината управления социального питания прошли стажировку, каждый по своей специальности и согласно индивидуальной программе реабилитации. Она помогает выявить навыки и таланты будущих сотрудников и трудоустраивать их по специальности.
А в Пушкине при Центре социальной реабилитации инвалидов сегодня открылся клуб, который называется «Взрослые дети. Заботимся вместе». Открытие объединения также приурочено к Международному дню инвалидов. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Клуб «Взрослые дети. Заботимся вместе» – это объединение родителей с взрослыми детьми старше 18 лет с особенностями развития и тяжелыми множественными нарушениями. Его задача – помочь таким семьям с дальнейшей реабилитацией, развитием и социализацией ребят-инвалидов, которым после достижения определенного возраста перестают приходить на дом школьные педагоги. Новый родительский клуб создан при Центре социальной реабилитации инвалидов, где вот уже год действует отделение дневного пребывания. Его соцработники и педагоги занимаются восстановлением и развитием умений и навыков, необходимых в повседневной жизни, а также социализацией инвалидов трудоспособного возраста. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета по социальной политике Петербурга Галина Колосова.
Этот клуб — это возможность работать профессионалом для того, чтобы отрабатывать вот эти новые технологии, целях совершенствования предоставления таким семьям, у которых есть тяжелые инвалиды, для того, чтобы освобождать семью от необходимости постоянного ухода, чтобы семья могла жить полноценной жизнью, родители работать, а дети находятся в среде таких же своих сверстников, получают услуги социокультурной реабилитации. В городе работает 17 центров социальной реабилитации под ведомством администрациям районов и 2 центра реабилитации подведомственные комитету по социальной политике.
В рамках открытия клуба состоялись круглый стол по вопросам совершенствования системы социального обслуживания и экскурсия по Центру социальной реабилитации инвалидов Пушкинского района. Гостям показали отделение дневного пребывания для 10 человек, куда их привозят на специальном транспорте. Там ребята-инвалиды могут находиться до 4 часов или свыше того с предоставлением горячего питания, социально-медицинских и реабилитационных услуг, а также заниматься в различных кружках по интересам. Всего в Петербурге подобные отделения дневной занятости посещают около 400 человек с тяжелой инвалидностью.
Всемирный день благотворительности горожанам и жителям Ленинградской области предлагают провести с пользой. 30 ноября предприятия и некоммерческие организации смогут поучаствовать в акции «Щедрый вторник». С подробностями Ольга Добышева.
Девиз ежегодного дня благотворительности – «Давайте делать добрые дела вместе и вслух». Социально ответственные компании и некоммерческие организации используют «Щедрый вторник» для привлечения средств в пользу благотворительных организаций, а также новых доноров и волонтеров. Принять участие в акции, которая пройдет 30 ноября, могут любые неполитические структуры и частные лица, заявив о своей инициативе на сайте акции. Здесь нужно рассказать свою историю благотворительности и поделиться результатами. Там же можно посмотреть идеи от участников прошлых лет, многие из которых из Петербурга и Ленинградской области. Среди них и благотворительный секонд-хенд «Добромаркет» из Гатчины. В этом году у ребят особая задача, рассказала основатель гатчинского благотворительного магазина Екатерина Громыко.
Мы являемся участниками акции «Щедрый вторник» еще с 2017 года. В 2017 году мы собрали порядка 8 тысяч рублей для просто потрясающего проекта «IT без границ», в рамках которого прошло обучение программированию детей из приюта при реабилитационном центре «Дарина». В 2018 году наша команда вместе с нашими дорогими покупателями собрали порядка 13,5 тысяч рублей в пользу Вадима Антоненко, которому была просто необходима операция стоимостью более чем 1,5 миллиона рублей. В 2019 и 2020 году мы собрали порядка 32 тысяч рублей для Центра реабилитации детей с особенностями развития здоровья в деревне Чернова Гатчинского района. И, соответственно, в этом году мы тоже планируем все вырученные средства в этот день направить на финансирование реабилитационного центра для детей с особенностями развития здоровья, где они смогут получить реабилитацию методом ипотерапии, это лечебная верховая езда.
Идея Международного дня благотворительности «Щедрый вторник» появилась в 2012 году и с тех пор получила распространение более чем в 100 странах мира. В этот день миллионы объединяются, чтобы сделать доброе дело и рассказать об этом. Движение поддерживают известные актеры, музыканты, политики, а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций. Первый для России «Щедрый вторник» прошел 29 ноября 2016 года. С этого времени к проекту присоединилось более 3000 организаций из всех регионов страны, которые провели более 7000 благотворительных событий. Организатором инициативы в Российской Федерации выступает Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ».
Инициатива «Щедрый вторник» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Сегодня на новой сцене Александринского театра стартуют показы фестиваля «Зеленого театра» «Экотопия. Экология. Действия». Фестиваль продлится 3 дня, в афише 4 основных спектакля и параллельная программа с лекциями и перформансами. В том, что животные и предметы умеют говорить, убедилась Елена Серова.
Идея фестиваля «Зеленого театра. Экотопия» проста – объединить искусство, науку и экологию. Причем экология здесь рассматривается в широком понятии. Это не только про чистоту воздуха и воды, но и про экологию отношений между людьми, человеком и животным миром, экологию медийного пространства. Из 100 поступивших на фестиваль заявок из 30 регионов России было отобрано 6 авторов, которые, по словам арт-директора фестиваля Яны Сад, позволяют говорить об экопроблемах в разных жанрах.
Экология является актуальной сейчас волнующей темой. Нам захотелось шагнуть глубь сквозь цифры, сквозь тревожные факты и художественными средствами исследовать эту тему в пространстве российского театра, там, где на данный момент, по нашему мнению, эта тема недостаточно представлена. Собственно, эта идея она вызвала очень большой отклик от наших театральных коллег. С командой мы придумали концепцию, которая включает себя как показ уже готовых спектаклей, созданных на тему экологии. Это должны были быть спектакли разных жанров. И вторая вещь – это пространство для независимых авторов, которые хотят говорить на тему экологии, экологичности и при помощи фестиваля создать свои сценические проекты на различные темы, от повседневных экопривычек, темы локальные, экологические, права животных, до каких-то глобальных явлений, до экологии медиа и до влияния влияние этой экологической реальности на современные отношения людей.
На новой сцене Александринского театра покажут 4 спектакля. Это танцевальная постановка «Черное небо» в исполнении Алексея Нарутто, документальный спектакль «Конструктор Эко-ту-го» режиссера Марии Сапижак, фантазия для детей «Тяутель-мяутель» и эко-сказка «Пакетик, который хотел быть нужным» Петра Чижова. В ходе фестиваля пройдут дискуссии с приглашенными критиками, экоэкспертами и активистами. Все мероприятия будут транслироваться онлайн. Зрители смогут бесплатно посетить спектакли, а также участвовать в мастер-классах и открытых репетициях.
В 18:30 в Петербурге сейчас в нашем городе нулевая температура, атмосферное давление низкое, 747 миллиметров ртутного столба, ветер дует западный со скоростью 3,6 метров в секунду, относительная влажность воздуха 75%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Горэлектротранс объявил 2 аукциона на поставку 263 троллейбусов общей стоимостью больше 8 миллиардов рублей. В эти выходные театр «Балтийский дом» представляет лирическую комедию «Душечка» по одноименному рассказу Чехова. В Музее истории города в особняке Румянцева открылась постоянная экспозиция, посвященная Шлиссельбургскому десанту, малоизвестному героическому событию Великой Отечественной войны и блокады. А в пикетном зале Зимнего дворца открывается выставка, посвященная творчеству Федора Николаевского, первого и единственного мастера, удостоенного звания фотограф императорского Эрмитажа. Подробнее об этих событиях вы узнаете из репортажей наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и с погодой на предстоящие 3 дня. Сегодня в эфире нашей программы беседа с Еленой Корольковой, начальником отдела налогообложения имущества Управления ФНС по Петербургу. Приближается 1 декабря, срок уплаты ряда имущественных налогов, о том, какие налоги надо оплатить, как это можно сделать, какие действуют налоги на льготы на имущественные налоги и чем грозит налоговая задолженность, сегодняшний разговор с гостей.
Новости дня. Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю нашу гостью на телефонной связи со студией Елена Королькова, начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Петербургу. Елена Дмитриевна, добрый вечер.
Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, радиослушатели уважаемые.
Ну что ж, как я уже сказала, приближается 1 декабря, и до этого срока нужно оплатить ряд имущественных налогов. Елена Дмитриевна, я прошу рассказать вам поподробнее о том, какие налоги надо уплатить.
Действительно, приближается срок уплаты имущественных налогов. Это традиционно 3 наших налога. Налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог. А также у отдельных налогоплательщиков будет еще раздел налога на доходы физических лиц.
Все понятно. А в каком виде граждане получают налоговые уведомления?
Налоговые уведомления налоговыми органами Санкт-Петербурга уже в полном объеме направлены налогоплательщикам. 2 способа направления налоговых уведомлений – это по почте и путем размещения в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Налогоплательщики, которые подключились к личному кабинету, они получат налоговые уведомления исключительно через личный кабинет. Те, кто еще не успели подключиться, тем налоговые уведомления направлены по почте заказными письмами. Угу. Таков порядок, да.
И все-таки, если налогового уведомления нет ни на почте, ни в личном кабинете, или если налоговое уведомление вдруг так случилось, содержит некорректную информацию, что в таком случае нужно делать гражданину?
Ну, в этом случае, конечно, гражданину необходимо обратиться в налоговые органы, желательно в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения, обратиться, если не получил налоговое уведомление, есть специальная форма заявления о выдаче налогового уведомления уже лично, дубликата, вернее, налогового уведомления.
Если налоговый орган лично должен гражданин обратиться, и если да, то каким образом сейчас, ну, наверное, да, какие-то ограничения, как это?
Конечно, можно предварительно обратиться и желательно в электронном виде через сайт ФНС или, опять же, через личный кабинет налогоплательщика обратиться с такой жизненной ситуацией, как неполучение налогового уведомления. Если в налоговом уведомлении, которое получил налогоплательщик, на его взгляд некорректная информация, также вот в электронном виде обратиться, и налоговые органы в установленный срок рассмотрят это обращение налогоплательщика, при необходимости направят налоговое уведомление, либо разъяснят, по каким причинам это налоговое уведомление не было направлено. Если можно тут прокомментировать, в этом году вступили изменения в налоговый кодекс, и если у налогоплательщика были переплаты по имущественным налогам или по НДФЛ, то налоговое уведомление формируется с учетом этой переплаты. И если эта переплата больше, чем сумма исчисленного налога, то в этом случае налоговое уведомление не направлено.
То есть человек тоже это может всю эту информацию увидеть в личном кабинете. Ну и одна из возможностей, да, в личном же кабинете человек может и оплатить налог, кроме того, как по старинке пойти в отделение.
Да, да. Через личный кабинет очень удобно. Сама вчера оплатила через QR-код, через Сбербанк онлайн, и все очень быстро, вообще просто моментально все было оплачено.
Елена Королькова, начальник отдела налогообложения имущества управления ФНС по Петербургу, у нас в гостях. Елена Дмитриевна, теперь давайте поговорим о льготах, какие действуют и что изменилось в условиях предоставления льгот.
В этом году это очень важный вопрос, и я бы хотела радиослушателей обратить внимание на это. С 2020 года внесены изменения в закон Санкт-Петербурга о налоговых льготах, и это достаточно существенные изменения, поэтому вот прошу внимания. Прежде всего, начиная с налогового периода 2020 года, я напоминаю, что мы в этом году платим налог за 2020 год, были отменены льготы по транспортному налогу в отношении автомобиля отечественного производства с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил с годом выпуска до 1990 года. И в данной ситуации налогоплательщики, возможно, уже забыли о таком транспортном средстве, которое когда-то было на них зарегистрировано. И мы много лет предоставляли льготу, и налоговые уведомления в отношении таких автомобилей не направляли. Поэтому, возможно, налогоплательщики получат налоговые уведомления, и в данной ситуации надо необходимо обратить внимание, а снято ли был автомобиль с учета. Скорее всего, налогоплательщик, возможно, продал, как тогда это называлось, по доверенности, и думал, что тот, кому он дал по доверенности этот автомобиль, снял его с учета. А на самом деле до сих пор это транспортное средство зарегистрировано на нашего налогоплательщика, и поэтому в этом году он получит налоговое уведомление.
И что же в таком случае делать налогоплательщику?
Ему надо обратиться в органы ГИБДД и автомобиль этот снять с учета. Значит, написать заявление по установленной форме, причину снятия с учета в связи с утратой транспортного средства. В этом случае в органы ГИБДД не нужно представлять ни документов на автомобиль, ни тем более сам автомобиль, потому что, утратил и утратил. И автоматически мы такие сведения получим из органов ГИБДД и осуществим перерасчет. Но в этом случае налог будет уже прекратить начисляться только после того, как автомобиль будет снят с учета.
То есть получается, что в этом году, пока вся эта процедура не будет пройдена владельцем того старого автомобиля, налог все равно ему придется уплатить.
Да.
Уведомление,
да,
о котором он получает.
Да. Если есть все-таки документы о том, что он снял с учета машину, то тогда, так же, как вот я говорила, обратиться через сайт, приложить документы подтверждающие, и мы тогда уточним уже в органах ГИБДД. Разные же бывают ситуации. Может быть, вот такая тоже ситуация произошла.
Угу. Да. Таких вопросов на самом деле очень много. И вот сейчас однотипные вопросы мне поступают от наших радиослушателей.
Я бы хотела через еще WhatsApp обратить внимание на вторую особенность.
Я вот вопрос прочитаю, вы обратите обязательно внимание еще на вторую особенность. Вот да. Вопрос гостя. Пишет нам Василий Петрович. Свою старую машину марки «Вольво» я продал еще 20 лет назад, но этой осенью мне пришел на нее транспортный налог. Надо же, 19 лет не приходил, и вот тебе на что делать, кому обращаться. Таких сообщений много. То есть это системная проблема, и людям, получается, всем нужно идти в ГИБДД лично. Вот в наш самый простой период сейчас, когда мы избегаем скопления народа, соблюдаем социальную дистанцию, почему-то сделано именно в этом году.
Они могут в ГИБДД и в письменном виде обратиться.
Это наверное или точно?
Государственный орган, который тоже можно обратиться в письменном виде. Автомобиль Volvo, если тоже так же его продал по доверенности и не считает, что он его продал, то, к сожалению, данная продажа фактом продажи не является, поскольку пока автомобиль не снят с учета с гражданина, он является плательщиком транспортного налога.
Вот еще сообщение пришло. Автомобиль был угнан. Там в 2000 году производство, вот старые «Жигули», произведенные еще в 80-е годы, тоже пришел транспортный налог. По схеме той же обращаться в ГИБДД, сообщать о том, ну, то есть тогда этот автомобиль, я так понимаю, был старенький, никому не нужный, его забрали, угнали, разобрали на запчасти, его нет, он утрачен. А владельцу пришел транспортный налог.
Я, конечно, не исключаю, что если он был угнан, то, в принципе, мы сведения получаем о таких транспортных средствах. Если у налогоплательщика есть какой-то документ, он может обратиться через сайт ФНС налоговые органы, приложить электронный образ этого документа, и мы обязательно разберемся. То есть любое обращение плательщика в налоговые органы, оно не останется без рассмотрения. И мы в полном объеме рассмотрим обращение, рассмотрим документы, необходимые запросы сделаем, которые нужны и делаются в данной ситуации, и ответим уже в письменном виде налогоплательщику.
Угу. Елена Дмитриевна, я вас прервала, вы хотели еще о второй особенности упомянуть?
Да.
Пожалуйста.
Значит, вторая особенность тоже очень существенная. Это тоже с налогового периода 2020 года. В Санкт-Петербурге законодательством установлено условие пользования налоговыми льготами, установленными в Санкт-Петербурге. Это транспортный налог и земельный налог. У налогоплательщика должна отсутствовать задолженность по любым налогам, платежам в бюджет всех уровней, государственные и внебюджетные фонды, а также пени и штрафов в суммарном объеме не должно быть больше 10% от суммы налоговой льготы. Поэтому около 20 тысяч налогоплательщиков получат налоговое уведомление на уплату налога транспортного и земельного за 2020 год в связи с тем, что у налогоплательщика имеется задолженность. Она имелась по состоянию на 31 декабря 2020 года и будет предоставлена льгота только в случае, если плательщик погасит эту задолженность, которая у него имеется, не позднее 31 декабря 2021 года. Поэтому, если обычно не получал налогоплательщик налоговое уведомление, потому что знает, что у него льгота имеется и предоставляется, а в этом году получил, значит, возможно, причиной является именно наличие задолженности. Информацию о наличии задолженности можно получить также через личный кабинет, через сайт госуслуг или при личном обращении в налоговые органы. Угу. Оплатить имеющуюся задолженность можно тоже через интернет-сайты и в отделениях банков или в отделении почтовой связи.
Угу. Ну и важно иметь в виду, что не создавать новую задолженность до 1 декабря, уплатить все те налоги, о которых мы говорим. Это земельный налог на транспорт,
налог на имущество физических лиц.
Угу. Еще один вопрос от слушателя. Здравствуйте. При покупке квартиры был использован материнский капитал, поэтому после выплаты ипотеки детям были выделены доли. Детям 9 и 14 лет. Налог им будет выставлен?
Да. Несовершеннолетние дети от уплаты налога не освобождены и являются самостоятельными налогоплательщиками в отношении доли, на которую зарегистрировано право в управлении Росреестра по Санкт-Петербургу. Петербургу в данной ситуации. И даже если бывают такие случаи, что родители от уплаты за свою долю, от уплаты налогов в соответствии с законодательством освобождены, а в отношении детей они платят налог как законные представители своих несовершеннолетних детей, которые в свою очередь являются самостоятельными, так сказать, собственниками этого объекта и, соответственно, налогоплательщиками.
Елена Дмитриевна, ну вот и еще раз, если все-таки налоговое уведомление получено без учета прав на льготу, а человек, ну, уверен в том, посмотрел, что задолженности у него нет, что ему делать в таком случае?
Опять же, призываю обратиться в налоговые органы через личный кабинет или можно через сайт ФНС. Можно написать в письменном виде, конечно, потому что приходить в налоговые органы просто для того, чтобы подать это заявление, смысла нет, только время терять самому налогоплательщику приходится. Обязательно изложить в своем обращении суть проблемы. И, может быть, налогоплательщик не подавал заявление на льготу. Такое тоже может быть. Это, несмотря на беззаявительный порядок предоставления льгот, который сейчас вот у нас действует, все равно, если налоговые органы не располагают информацией о том, что плательщик имеет право на льготу, то ему можно обратиться и нужно в налоговые органы подать заявление. Он вправе приложить копию документа, подтверждающего право на льготу. Мы ее рассмотрим в установленные сроки и дадим налогоплательщику ответ. Либо уведомим его о праве на льготу, либо сообщим о том, что право на льготу отсутствует по соответствующим причинам.
Спасибо большое. Елена Королькова, начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Петербургу, была у нас в гостях. Еще раз напомним, что 1 декабря – это срок уплаты ряда имущественных налогов. Елена Дмитриевна, спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
Да, спасибо. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18:46 в Петербурге. По-прежнему нулевая температура сейчас в нашем городе. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Куйбышевский суд Петербурга отправил в СИЗО миллиардера Александра Ебролидзе. Его подозревают в опустошении кассы своего банка перед отзывом лицензии. Об аресте Ебролидзе до 23 декабря сегодня вечером сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ебролидзе основал Констанцбанк в 1993. 5 августа 2016 года у него отозвали лицензию и отдали агентству по страхованию вкладов. Об исчезновении 3 миллиардов из кассы Констанцбанка стало известно за 4 дня до отзыва лицензии. При этом, по состоянию на конец июля 2016 года, в банке хранилось около 3 миллиардов рублей. Уголовное дело полиция возбудила по статье кражи. В 2019 уголовное дело переквалифицировали на статью присвоение. Полиция на данный момент оперирует мнением, что Ебролидзе и сообщники выносили деньги на протяжении существенного периода времени, а в отчетность вписывались цифры, прикрывающие недостачу. Вину предприниматель не признает. Московский районный суд Петербурга снова переносит заседание в отношении заслуженного тренера России Александра Ильина, на этот раз из-за его неявки. Рассмотрение дела перенесли на 1 декабря. Сейчас Ильин находится на больничном по поводу гипертонии. Эта информация подкреплена документами из медучреждения, в которое мужчина обратился сегодня. Причиной плохого самочувствия тренера, по словам его адвоката, могло стать применение физической силы со стороны полицейских. У Ильина есть справка из травмпункта, согласно которой на его теле зафиксированы уши. Напомню, на Александра Ильина составили уже 2 протокола об административных правонарушениях. Первый в аэропорту Пулково за неповиновение сотрудникам власти. Тренер отказался надеть маску. Второй раз он не использовал средства индивидуальной защиты в суде. Заседание было сорвано. Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга представил проект Дворца бракосочетания. Он должен быть построен на Московском шоссе у дома номер 5 рядом с Пулковским парком. Проект здания уже разработали, но местные жители выступают против застройки, пока только в комментариях в социальных сетях. Сейчас Дворец бракосочетания находится на первом этаже жилого дома. В таком месте трудно организовать торжество, поэтому новое здание планируют расположить возле парка. Из него будет открываться вид на церкви и пруд. Эта территория пользуется популярностью недвижимостью у застройщиков, что совсем не по душе местным жителям. Петербуржцы сетуют на то, что в районе мало школ и других образовательных учреждений, нет поликлиник и транспортных развязок. Многие также жалуются на отсутствие зеленых насаждений и не хотят, чтобы от Пулковского парка снова забирали территории. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на выходные понедельник – 75 рублей 59 копеек. Это на 99 пунктов выше предыдущего показателя. Евро прибавил 1 рубль 27 копеек. Новый курс европейской валюты – 84 рубля 95 копеек. Петербургский горэлектротранс объявил два аукциона на поставку 263 троллейбусов. Общая их стоимость, как следует из информации на сайте госзакупок, больше 8 миллионов рублей. Первый лот – 166 троллейбусов большого класса. Один такой троллейбус может провозить до 100 пассажиров. Кроме того, в транспорте предусмотрена система климат-контроля. Стоит троллейбус около 30 тысяч рублей, а все вместе обойдутся Петербургу почти в 5 миллионов. Второй лот стоимостью около 4 миллионов – 97 троллейбусов большого класса с увеличенным автономным ходом. Их пассажировместимость – около 90 человек. Обе категории троллейбусов, помимо системы климат-контроля, должны быть оснащены валидаторами, видеонаблюдением, мониторами и бортовым навигационно-связным оборудованием. Кроме того, в этом транспорте будет оборудование для приоритетного проезда. Оно связывается с комплексами на дорогах и корректирует циклы светофоров.
Новости дня. Культура.
27 и 28 ноября театр «Балтийский дом» представляет премьеру лирической комедии «Душечка» в постановке Александры Мамкаевой по одноименному рассказу Чехова. Спектакль родился из экспериментального этюда. «Легко ли быть душечкой?» в наши дни узнала Елена Серова.
Оленька Семеновна Племянникова была нрава кроткого и отзывчивого. Все вокруг ее обожали и называли «Душечка». В юном возрасте Оленька вышла замуж за антрепренера Кукина и под его влиянием влюбилась в театр. Затем стала женой управляющего лесным складом Пустовалова и научилась разбираться в древесине. Следующим ее увлечением становится полковой ветеринар Смирнин, и Оленька принимается изучать способы ухода за домашними животными. Однако полк переводит, возлюбленная убывает вместе с ним, а возвращается спустя годы с женой и сыном. Кроме известных по рассказу героев, в инсценировке, написанной Виктором Бугаковым, появляются еще несколько новых персонажей. Они тоже свидетели жизни душечки. Режиссер Александра Мамкаева рассказала, почему она заинтересовалась этой героиней.
Актуальность ее в том, что это такая интересная история загадочной женской души, и поэтому захотелось поисследовать эту тему. Главная героиня играет два состава. Анна Щетинина, актриса театра «Фестиваль Балтийский дом», и Виктория Зайцева, актриса театра «Филармонии». Безусловно, отличаются. Спектакли тоже имеют свою особенность и в том составе. Они каждая по-своему хороша.
Мужей и возлюбленных душечки играют Арсений Воробьев, Александр Передков и Егор Лесников. Спектакль наполнен иронией, тонким чеховским юмором, музыкой и красотой. Сценограф Ирина Беруля с каждым новым мужем привносит в оформление спектакля новые элементы. Так же, как и художник по костюмам, Мария Седых добавляет в одежду героини определенные детали, характеризующие тот или иной жизненный этап. Современным зрителям предоставляется возможность составить свое мнение о главной героине. Так кто же она? Расчетливая хищница, ветреная простушка или искренняя душа, наполненная любовью?
В Петербурге открыли еще одну неизвестную страницу истории Великой Отечественной войны и блокады. Шлиссельбургский десант – одна из первых попыток прорыва осады Ленинграда в ноябре 1941 года. Сегодня в Музее истории города в особняке Румянцева появилась новая постоянная экспозиция, посвященная этому малоизвестному, но одновременно героическому и печальному событию. С подробностями Владимир Снитков.
Ноябрь 1941 года. Ленинград уже несколько месяцев находится в кольце блокады. Русские войска пытаются прорвать оборону противника и пробить коридор к Большой земле. Попытки уже предпринимались в сентябре и октябре, однако безуспешно. Командованием принято решение попробовать прорваться на южном берегу Ладоги у деревни Липки, на тот момент в самом узком месте блокадного кольца. Для проведения операции была выделена 80-я стрелковая дивизия Ленинградского фронта и отдельный полк морской пехоты, которым, кстати, тогда тогда командовал Василий Маргелов, впоследствии легендарный создатель военно-воздушных войск. К сожалению, эта попытка закончилась неудачей. По словам Валерия Шагина, внука политрука того самого полка моряков, что участвовал в Шлиссельбургском десанте, после суток ожесточенных боев погибли почти 2/3 личного состава.
Задача у моряков и у пехоты стояла захватить плацдарм и прорваться навстречу наступающим с Невского пятачка частям Невской оперативной группы. Но, к сожалению, планы остались на бумаге, а фактически с Невского пятачка наступление сорвалось. Пехота вовремя не подошла, и моряки, героически сражаясь с превосходящими силами противника в течение почти целых суток, большинство из них осталось на поле боя, в том числе и мой дед. То есть из 900 с лишним человек личного состава погибло свыше 600, то есть 2/3 полка. Командир дивизии и комиссар были расстреляны, нашли, так сказать, козлов отпущения. Впоследствии они были реабилитированы. Но память об этих людях, она хранилась в семьях.
Долгое время о Шлиссельбургском десанте было почти ничего не известно. Однако несколько лет назад Валерий Шагин заинтересовался обстоятельствами гибели своего деда. Ему удалось найти и объединить родственников других моряков, участвовавших в той трагической операции. Вместе они занялись увековечением памяти героев этого малоизвестного эпизода Великой Отечественной войны. Кроме того, в прошлом году поисковый отряд обнаружил захоронение участников десанта, в котором нашлись фрагменты обмундирования и личные вещи бойцов. Эти и другие найденные на месте боев подлинные предметы составили основу нового постоянного раздела экспозиции Музея истории города в особняке Румянцева. Среди них лыжи морских десантников, солдатские пряжки, фляги, ложки с выбитыми именами владельцев, наручный компас, кошка для транспортировки грузов по льду и снегу и другие находки.
В пикетном зале Зимнего дворца открывается выставка, посвященная творчеству Федора Николаевского, первого и единственного мастера, удостоенного звания фотограф императорского Эрмитажа. Его снимки представляют исключительно историческую ценность. На них запечатлены залы музея на рубеже 19-20 веков, архитектурные виды, произведения из коллекции Эрмитажа, в том числе утраченные. Елена Медведева с подробностями.
Федор Львович Николаевский родился в Вильне в 1849 году. Случайная встреча с дальним родственником, скульптором Марком Антокольским, изменила его жизнь, укрепив в стремлении оставить духовное образование и посвятить свою жизнь искусству. В 1873 году Николаевский поступил вольнослушателем в Академию художеств на медальерное отделение и в граверный класс. Прослужив после ее окончания 10 лет в военно-топографическом отделе главного штаба, Федор Львович оставил службу, чтобы целиком посвятить себя фотографии, а точнее особому ее направлению – съемке произведений искусства и архитектурных памятников. Это привело Николаевского к сотрудничеству с императорским Эрмитажем. На выставке снимки, сделанные в интерьерах Эрмитажа, фотографии его великолепных залов и шедевров. Всего представлено более 100 произведений мастера, в том числе мемориальные вещи, рассказывает куратор выставки Наталья Аветян.
Это архив государственного Эрмитажа, который обладает документами, очень интересными предметами личными, переданными в свое время в Эрмитаж младшей дочерью Федора Львовича, Эмилии Федоровны. И впервые это представлено. Значительная часть – это произведения Федора Львовича, его работы, выполненные для Эрмитажа, графические произведения, которые он выполнил, когда учился в Академии художеств.
Николаевским был отснят бесценный фотографический материал, повествующий о художественных коллекциях, исследовательской и выставочной деятельности его сотрудников. В отдельный раздел экспозиции включены негативы и снимки утраченных после 1917 года произведений, говорит Наталья Аветян.
Выставлены негативы с шедевров нашей коллекции. И вот у нас портрет Всеволожского, который облокотился на скульптуру Гудона Диана. Охотницы. И сама Диана сфотографирована. А это та самая скульптура, которая была продана в начале 30-х годов. И сейчас она хранится в Лиссабоне. Это перуджиновский триптик. И негативы с нашими Благовещение Ван Эйка, Венера перед зеркалом Тициана и Мадонна Альба Рафаэля. И очень многие вещи исчезли бесследно.
Интерес представляют фотографии дворцово-парковых сооружений и интерьеров дворцов в пригородах Петербурга.
Новости дня. Обстановка на дорогах.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, плотность движения по городским магистралям сейчас составляет 8 баллов. Это очень серьезные пробки. Самые крупные из них на кольцевой автодороге. Внутренняя сторона не пропускает по Большому Обуховскому мосту. Внешняя от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Сама Софийская стоит от улицы Труда до Дунайского проспекта. Проблемы у водителей на Дворцовой площади, Невском, Гончарной и Полтавской улицах, на площади Александра Невского и одноименном мосту, на Заневском проспекте. Пробка протяженностью от Дворцового моста до Новочеркасского проспекта 6,5 километра. Проезжают ее автомобилисты за час и 14 минут. Также отмечу пробку на проспекте Славы и Невском путепроводе, на Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице. От Бухарестской улицы до проспекта Большевиков можно проехать за час. Что касается завтрашней погоды, она будет преимущественно облачной. Местами пройдет небольшой снег. Температура по области ночью составит от 2 до 7 градусов мороза. На севере региона местами до минус 10, минус 12 градусов. Днем от 0 до минус 5. В Петербурге ночью минус 3, минус 5. Днем от минус 1 до минус 3 градусов. В последующие двое суток, в воскресенье, ожидается снег, местами метель, порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток от минус 1 до минус 6. Ночью местами до минус 10. В понедельник ночью минус 5, минус 10. Местами до минус 15 градусов. Днем от 0 до минус 5. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Мы прощаемся с вами до понедельника. Всего доброго. До свидания.
Новости дня.